Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре среда, 2 августа 2017 года.
Внимание! Анонс!
Наш край в этом году отмечает два солидных юбилея. Исполняется 220 лет Сладковской волости и 235 лет селу Сладково. Поэтому все, и жители района, и гости, с нетерпением ждут праздника, который обещает принести много сюрпризов. Что же мы увидим 5 августа? Где будут проходить торжества? Вся праздничная программа начнется с 10 часов утра на стадионе Сладково. Там будет проходить 7-й тур чемпионата Тюменской области по футболу. Станут участвовать команды из города Ишима, Ишимского, Галышмановского, Сладковского и Бредюжского районов. После первой игры состоится торжественное открытие чемпионата, где поприветствуют всех игроков, судей, болельщиков. Далее соревнования продлятся до 16:00. Здесь для гостей станут работать торговые точки с шашлыком, напитками, фруктами. С 17 до 19 часов на площади РДК возле нового фонтана пройдет развлекательная программа для ребятишек «Страна детства». Мальчишек и девчонок ждут конкурсы, игры, аттракционы, батуты, сладкая вата, будут организованы забавы на воде в шаре, на лодочках и многое другое. В 19:00 гостей ждет официальное открытие праздничной программы, где все увидят сказ про нас об истории волости. Далее состоится награждение. Глава района Александр Вениаминович Иванов вручит грамоты и благодарственные письма жителям муниципалитета. Затем начальник отдела по работе с территорией Сладковского сельского поселения Михаил Дмитриевич Семьянов отметит хозяев лучших благоустроенных усадеб. Также с 16 до 19:00 часов Сладковский краеведческий музей приглашает на Тюменскую выставку «Цветы Сибири». С 17:00 на площади РДК будет организована фотовыставка «Сладковская волость. Сладковский район». В этом году к юбилейным датам приобретен арт-объект «Я люблю Сладково». Он будет установлен возле фонтана. Возле объекта можно сфотографироваться на память. В 20:30 начнется танцевальная программа «Летний парк» с хитами 80-90-х годов с участием районных вокальных коллективов. В 21:30 всех пригласят к дому купца Гунина на улице Ленина, где пройдет историческая инсталляция. На здании будет проецироваться видео, которое расскажет об истории района. Такое, если можно сказать, 3D-шоу. После этого гости снова возвратятся на площадь, где перед ними выступят тюменские артисты. Вокальный дуэт «Брюнетки» и Кирилл Липко, голос которого просто завораживает. Ну а в 23:00 по традиции всех ждет праздничный фейерверк. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Развитие АПК.
Мощным двигателем экономики района, несомненно, является Сладковское товарно-рыбоводческое хозяйство. Это предприятие, реализующее масштабные инвестиционные проекты в сфере рыбоводства. Освоены инновационные виды переработки рыбы, ведется строительство гидротехнических сооружений, ценными породами зарабатываются озера. Чем сейчас живет предприятие, мы сегодня беседуем с заместителем генерального директора по рыбоводству СТРХ Андреем Петровичем Гуниным. Андрей Петрович, Сладковский район – одна из трех площадок Тюменской области по развитию рыбного воспроизводственного комплекса. Мы первыми по времени реализуем масштабный проект. Что сделано в текущем году, чем сейчас живет предприятие?
В текущем году мы начали масштабную модернизацию завода замкнутого цикла. То есть в планах предприятия выращивание более ценных сиговых видов рыб и осетровых. То есть планируется привоз стерляди с навеской 2-3 грамма для дальнейшего выращивания. В настоящее время выращиваются такие виды, как пелить и муксун. Муксун в планах предприятия – это выращивание маточного стада с целью получения половых продуктов и дальнейшей инкубации и получения посадочного материала муксуна. По пеледи также планируется небольшое количество маточного стада, ну, в плане эксперимента и дальнейшего также получения половых продуктов от рыбы. Стерлядь будет выращиваться для дальнейшего товара и каких-то там других мероприятий, возможно.
Какие-то производственные мощности уже построены либо строятся? Что еще необходимо?
Что еще необходимо? Необходимо закончить строительство биофильтра. Мы сделали масштабную работу по возведению. Это бетонная конструкция. Емкость биофильтра будет составлять 138 кубометров только одного наполнителя. Для биофильтра это такие вот небольшие шарики. Будет его 138 кубометров.
Что это за наполнитель? Для чего он?
Это наполнитель, когда вода проходит через бассейны, через рыбу. Она богата аммиаком, нитратами, нитритами. То есть задача биофильтра после механической очистки от взвешенных веществ — это разложение, нитрификация. То есть на стенках вот этого наполнителя будут жить бактерии, которые разлагают опасные нитриты, так скажем, аммоний, до безопасных нитратов. И дальнейшее уже обогащение кислородом будет проходить и подача непосредственно к рыбе. Вот и задача этого биофильтра. Ни одно УЗВ без биофильтра работать не может. Кроме биофильтра у нас произошла замена подводящих трубопроводов, отводящих трубопроводов. Сейчас на очереди заказ механической фильтрации. То есть это огромные будут барабанные фильтры по 2 метра в диаметре и длиной 4 метра 2 штуки, которые будут отвечать именно за очистку от механических взвесей. После механической фильтрации будет вода проходить ультрафиолетовую обработку и подаваться на биологическую очистку. То есть вот в таком плане.
Если говорить о вылове рыбы, то объем ежегодно увеличивается. Сколько в нынешнем году и куда была реализована продукция?
Реализация у нас происходит в основном это областной центр. В областном центре уже часть рыбы перерабатываем мы здесь, на местных мощностях. Часть больше, можно сказать, часть перерабатываем Тюмень, наш аэро-98 партнер. И уже непосредственно готовая продукция попадает в розничные сети и другие регионы. Уже отдел реализации этим занимается. Что касается количества, планка у нас в прошлом году была уже побита 1300, по-моему, тонн. В этом году надеемся, что, как сказать, год покажет путина. То есть все зависит от погоды, навески рыбы и так далее.
Если говорить о полугодии, сколько выловлено?
Полугодие вот 568 тонн за полугодие. Это немножко меньше, чем за прошлое полугодие. Но, скорее всего, это произошло из-за того, что у нас в эту зиму работала одна бригада, а не две. На осеннюю путину и зимнюю, конечно, будем планировать привлечение рыбаков и создание дополнительных бригад.
Андрей Петрович, вы сейчас сказали, что часть выловленной рыбы идет на переработку именно здесь, на местном производстве.
Да.
Что-то именно по переработке новое появилось? Какие линии работы?
Новое? Да нет, у нас очень много сертифицированных видов продукции. И изготавливаем, как сказать, в зависимости от потребностей рынка. Если сегодня идет там копченая пелень, то будем работать на копченой пелени. Если завтра будет востребованность в котлетах, в фарше, то у нас всегда, пожалуйста, мощь и хватает для большого объема. Фарша можем изготовить, котлет, снеки. Любой вид, в зависимости от того, какие будут заказы. Сейчас многие предприятия работают под заказ, так сказать. Невыгодно. Продукция скоропортящаяся. Если изготовить и не продать, то убыток.
Уже на протяжении нескольких лет Сладковское рыбоводческое хозяйство сотрудничает с образовательными учреждениями, куда поставляют рыбные котлеты.
Угу.
Такое сотрудничество продолжится и будет ли расширяться ассортимент?
Обязательно. Ассортимент у нас, то, что у нас сертифицировано для дошкольного питания, детского и дошкольного питания, это котлеты. Котлеты из карася, по-моему, там из щуки. Сейчас не могу точно сказать. Ну, в любом случае, будем рассматривать увеличение рынка сбыта, конечно же, и агитацию какую-то, пропаганду проводить здорового питания. Будем жить дальше.
В разговоре с директором одной из школ, не школы райцентра, промелькнула такая мысль, что сладковские ученики, они пробуют котлеты из нескольких видов рыбы, а в другие школы поставляется только карась.
Без проблем, пусть заказывают другие виды, будем привозить другие.
Это здесь никаких
проблем? Нет, никаких совершенно. У кого заказывать, они все знают. Какой объем? Конечно, там из-за 2-3 котлет мы не повезем там соседнее село, там, если только по пути. А так, пожалуйста, любую можем продукцию привезти. Имеется в виду то, что для школьного питания, то, что у нас сертифицировано, все эти документы имеются.
Еще один вопрос. Очень многих жителей интересует, что же у нас происходит на озере Власово. Что-то прокапывают, что-то устанавливают. Не раскрывая больших секретов, можете в двух словах сказать, что это за проект?
Да тут секретов нету. Здесь, собственно, для потребностей рыбзавода мы сделали водопровод для подпитки рыбы. Здесь вода поступает в бассейны и точно так же без применения каких-либо химикатов или еще чего-то прочего сбрасывается обратно. Здесь ни загрязнения никакого нету. Вода для целей аквакультуры. Не для каких-то там моющих дел. Там просто через бассейн вода прошла и попала обратно в озеро. Точно так же рыба в этом же озере живет.
Проект уже закончен или еще и ведутся работы?
Ведутся работы еще, да. Там утверждения, согласования различные.
Как-то планируется закончить?
Я думаю, в этом году.
Ну что ж, планы, как всегда, у рыбоводческого хозяйства масштабные. Желаем удачи и спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Дорога к храму.
День пророка Илии празднуется православной церковью 2 августа, то есть 20 июля по старому стилю. Святой пророк Илия – один из величайших пророков Ветхого Завета. Родился за 900 лет до Рождества Христова. Среди христиан святой Илия пользуется особенным уважением. В переводе с древнееврейского имя означает «Бог – моя сила». Крепость Господня. Он был ревностным поборником религии Иеговы и грозным обличителем идолопоклонства. История жизни и деятельности пророка Илии излагается в 3 и 4 книгах царств. Данное младенцу имя определило всю его жизнь. С малых лет он посвятил себя единому Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, богомыслии и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. В то время израильский народ отошел от веры своих отцов, оставив единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых ввел нечестивый царь Иеровоам. Поклонение идолу Ваалу привело израильтян к полному нравственному разложению. Видя гибель своего народа, а нечестие царя достигло в то время крайней степени, пророк, босой, в грубом плаще из верблюжьего волка, с кожаным поясом на чреслах и посохом в руках, явился в Самарию, направился к царскому дворцу и стал обличать царя в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что в наказание 3 года не будет ни дождя, ни росы на земле, и засуха прекратится только по его молитве. И действительно, по молитве пророка наступила засуха и голод по всей земле. По прошествии 3 лет засухи, милосердный Господь для прекращения бедствия послал пророка к царю. Пророк велел собрать на гору Кармил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, он предложил соорудить 2 жертвенника. Один от жрецов Ваала, другой от пророка Илии для служения истинному Богу. Первыми приступили к жертвоприношению пророки Ваала. С утра до вечера взывали они к идолу, но напрасно, небо молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней по числу колен Израилевых, возложил на дрова жертву, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь не спаслал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к себе. По молитве пророка с неба сошел огонь и поджег жертву, дрова, камни и даже воду. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал молиться о неспослании дождя. По его молитве небо отверзлось, и выпал обильный дождь, напоивший жаждущую землю. Царь осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его грозила убить пророка Божия. Пророк бежал в Иудею и, скорбя о своем бессилии искоренить идолопоклонство, просил себе у Бога смерти. Ему предстал ангел Господень, укрепил его пищей и велел идти в дальний путь. 40 дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хариф, поселился там в пещере. Здесь, после грозной бури, землетрясения и пламени, Господь явился скорбевшему пророку в тихом ветре и открыл, что он сохранил 7000 верных рабов, не поклонившихся Ваалу. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью второго пришествия пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Со дня огненного вознесения на небо пророка Ильи его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось.
Сын Отечества.
Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата – День воздушно-десантных войск, День ВДВ, установленная указом президента РФ номер 549 от 31 мая 2006 года об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации, как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Воздушно-десантные войска, крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу воздушно-десантных войск, как в настоящее время отметят свой праздник – День ВДВ. История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности – связанные с быстрым охватом противника по воздуху. Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончились укомплектование личным составом 5 воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек. Каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм. Российские десантники принимали участие в действиях в горячих точках как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение предотвратило прорыв 2500 боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов. Сегодня воздушные десантные войска – род войск Вооруженных сил Российской Федерации, являющийся средством Верховного Главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнение других задач. Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она ни считалась бы. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине, навечно овеяны неувидаемой славой.
Они там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка. Голубые береты всегда на передовом рубеже, будь то миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции. В мирное время ВДВ выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, в минувшую субботу в селе Большое Сорокино прошли очередные туры чемпионата области по футболу «Южная зона». Представители Сладковского района провели две встречи. В первом поединке соперниками наших земляков были хозяева – спортсмены из Сорокинского района. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат 1-1. Так закончилась эта игра. Во второй встрече сладковские футболисты разгромили соперников из «Армизона» со счетом 8-0.
С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладкова, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.